В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 15 января. В Цхинвали, Сухуми, 8, Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бутюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Священный Синод просит учесть мнение общественности и признать автокефалию Православной Церкви Украины.
Признавать или нет, решит патриархия по церковным канонам. Мы должны в этом им помочь, чтобы наша страна не пострадала.
Предвыборное открытие в Цхинвали. Анатолий Бибилов поручил чиновникам отчитываться не только перед ним, но и перед парламентом.
При этом никаких неожиданностей не будет для Бибилова. У его партии «Единая сеть», а подавляющее большинство голосов в парламенте. В принципе, это нормальный предвыборный пиар.
Абхазия утопает в мусоре. Как решать проблему, знает инженер-технолог из Санкт-Петербурга.
Самое простое, с чего начать, это может быть бесплатно, провести инвентаризацию свалок в Абхазии. Выявить, где они, какие, что.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
«Я никогда не работал на России», так президент Трамп отозвался на две публикации в ведущих американских газетах, вызвавших повышенное внимание в Соединенных Штатах. В пятницу «Нью-Йорк Таймс» опубликовало сообщение о том, что ФБР начало расследование в отношении президента Трампа сразу после увольнения им главы ФБР Джеймса Коми. По данным газеты, инициаторы расследования и руководство ФБР опасались, что глава государства может представлять угрозу национальной безопасности. Трамп в беседе с журналистами назвал этих людей негодяями. В субботу «Вашингтон Пост» сообщил о том, что после встречи с Владимиром Путиным в Гамбурге в 2017 году Дональд Трамп забрал у американской переводчицы записи, которые она вела во время встречи, и предупредил, что она не имеет права разглашать информацию об этой беседе даже сотрудникам администрации. Несмотря на то, что на встрече присутствовал тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон, критики Дональда Трампа восприняли эту информацию с тревогой. Сам президент в понедельник заявил, что он ничего не знает об этом инциденте. Он назвал встречу с Путиным успешной. «Ничего страшного, у нас подобные встречи проходит постоянно», — сказал президент Трамп. Несколько законодателей-демократов объявили о том, что они намерены провести слушание с участием переводчицы президента Трампа. Законодатели-республиканцы и представители Белого дома говорят о том, что президент Трамп стал объектом беспрецедентной кампании утечек информации. Калининградцы несут цветы и свечи к зданию польского генерального консульства, чтобы почтить память Павла Адамовича, убитого мэра Гданьска. Мэр скончался накануне от ножевых ранений, нанесенных ему 13 января на благотворительном концерте в Гданьске. В понедельник вечером в Гданьске прошла демонстрация против насилия и ненависти, собравшая тысячи горожан. Ее участником стал представитель Европейского совета Дональд Туск, назвавший Павла Адамовича своим другом.
Я хочу пообещать вам сегодня, дорогой Павел, от имени всех нас, жителей Гданьска, поляков и европейцев, что для вас и для всех нас мы будем защищать наш Гданьск, нашу Польшу и нашу Европу от ненависти и презрения. Мы обещаем вам это. Прощай, Павел.
В эти траурные для Гданьска дни калининградцы с признательностью думают о польских друзьях, выражают им сочувствие. Атмосфера гостеприимства в Гданьске – это во многом заслуга мэра Адамовича. Калининградцы предлагают назвать одну из улиц российского областного центра имени убитого мэра. В столице Кении, Найроби, произошло вооруженное нападение на гостиничный комплекс. Как минимум один человек погиб в результате взрыва и последовавшей стрельбы. Еще несколько посетителей отеля ранены. Местные власти заявляют, что расследуют атаку как теракт. Ответственность за произошедшее взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб». Полиция уточняет, что нападавших было несколько, они находятся в бегах. В последние годы в Кении неоднократно происходили нападения, ответственность за которые брали на себя джихадисты. Одна из крупных атак произошла в Найроби в 2015 году. Тогда в результате нападений на местный университет были убиты около 150 студентов. Число нападений увеличилось после того, как кенийские военные начали принимать участие в боевых действиях против исламистской группировки «Аш-Шабаб» на территории Сомали.
Эхо Кавказа. Новости.
Смертность в России за 11 месяцев 2018 года превысила рождаемость на 193 тысячи человек. Об этом во вторник на сессии Гайдаровского форума сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. Самая высокая смертность, по ее словам, зафиксирована в Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях. В регионах Северного Кавказа, Якутии, Туве и Семенской области отмечается естественный прирост населения, отметила Голикова. Правительство рассчитывает, что негативная тенденция начнет меняться в 2023-2024 годах, добавил вице-премьер. В конце декабря Росстат опубликовал данные, согласно которым численность населения России сократилась впервые за 10 лет. За 11 месяцев 2018 года естественная убыль населения составила 180,5 тысяч человек. Среди причин убыли населения эксперты называют сокращение рождаемости, так как в так называемый детородный возраст вступило малочисленное поколение 1990-х годов. Сегодня в Национальном собрании Армении прошло голосование по кандидатам на должности трех вице-спикеров. По итогам трех тайных голосований большинством голосов вице-спикерами избраны Ален Симонян, Лена Назарян, оба представляют фракцию «Мой шаг», и Ваге и Энфиаджан. Фракция «Партия Процветающая Армения». Данное голосование представил представитель счетной комиссии Национального собрания. За Алена Симоняна проголосовали 109 депутатов, против 20. Один бюллетень признан недействительным. За Лену Назарян проголосовали 124 депутата, против 3. В Китае по решению суда 36-летнему гражданину Канады изменено наказание за причастность к наркоторговле. Вместо ранее назначенного тюремного срока объявлен смертный приговор. Семья канадца назвала решение суда бесчеловечным. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил китайские власти в произвольном использовании смертной казни. Об этом сообщает BBC. «Нас чрезвычайно тревожит тот факт, что Китай решил произвольно раздавать смертные приговоры», прокомментировал решение суда канадский премьер-министр. В ноябре прошлого года суд в городе Даляне приговорил канадского гражданина к 15 годам тюрьмы. Однако накануне, 14 января, суд заявил, что прежнее решение слишком мягкое.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Часть граждан в Грузии считает, что Священный Синод Грузинской Православной Церкви должен учесть мнение общественности и признать автокефалию Украинской Православной Церкви. Их в этом поддерживает грузинская оппозиция. Под обращением в интернете уже начали собирать подписи. Церковно-политические коллизии в сюжете Мзии Парисишвили.
10 дней молчать и не поздравлять украинский народ с получением автокефалии считает недопустимым оппозиционер, депутат Европейской Грузии Гига Букерия. Он сегодня призвал власти открыто заявить свою позицию, поскольку вопрос не только церковный, но и политический. По словам Букерия, РПЦ давно является политическим инструментом Кремля. Молчание грузинских властей лишь усиливает российскую пропаганду в стране. Частью этой пропаганды оппозиционер считает подпитываемые из Москвы опасения, что в случае признания ГПЦ автокефалии УПЦ последует негативная реакция Москвы на Тбилиси.
20% наших территорий оккупированы ими. Они не признают наш суверенитет, в том числе и полномочия нашей церкви на оккупированных территориях. В этих условиях, когда представители власти ждут церковного решения, они тем самым дают еще одно преимущество российской пропаганде.
При этом Гига Букерия отметил, что ни в коей мере не вмешивается в дело церковное. С этим не согласны в грузинской мечте, говорит депутат Заза Папуашвили.
Признавать или нет, решит патриархии по церковным канонам. Мы должны в этом им помочь, чтобы наша страна не пострадала. Здесь ни при чем политика, здесь на весах наше будущее. И не надо здесь создавать зрелище. Вот, мол, мы не помогаем Украине. Нужно кончать с этим ура-патриотизмом.
Заявил Заза Папуашвили. Отказались от комментариев сегодня в правительстве. Министр юстиции Теа Цулукьяни посоветовала журналистам дождаться официальной позиции церкви и власти. Не думаю, что их должен опередить один рядовой министр, и тем более министр юстиции. Часть граждан все же считает, что Священный Синод этот вопрос должен рассматривать открыто, с учетом общественного мнения и, конечно же, признать автокефалию Православной Церкви Украины. Об этом говорится в обращении, под которым в грузинском сегменте интернета начали собирать подписи. Священный Синод Грузинской Православной Церкви намерен рассмотреть вопрос Украины весной, после тщательного изучения Томаса, хотя несколько членов Синода уже открыто поддержали автокефалию Украинской Православной Церкви. Философ и религиовед Мирослав Маринович не считает, что тбилиси тянет с признанием украинской автокефалии, ведь Константинопольский патриарх совсем недавно опубликовал Томас и призвал другие православные церкви признать его.
Церкви, которые входят в сферу влияния Константинополя, признают в течение месяца, двух, я не знаю, но надеюсь, что признают. Те, кто входит в сферу влияния Москвы, уже заявили о том, что не признают. Это сербская православная церковь. Из патриархатов древних, насколько я помню, только антиохийский патриархат заявил, что он не признает.
Здесь важнее, что скажет грузинская церковь, говорит заведующий отделом истории и религии и практического религоведения Киевского института философии, доктор философских наук Людмила Филиппович.
Мы очень благодарны грузинам за то, что грузины признали нашу независимость одними из первых в 91 году. И нам очень важен голос грузинского патриарха, поскольку грузинская церковь – это одна из древнейших. Мы знаем приблизительно, кто одним из первых поддержит нашу церковь, а кто будет годами осознавать необходимость этого признания. Мы считаем, что Грузия будет одной из первых, кто признает фалию нашей церкви.
Заявила Людмила Филиппович. В Киеве хорошо понимают и то, что это сделать будет нелегко, говорит депутат Рады, теолог Виктор Елинский.
Мы очень надеемся, что Грузинская Православная Церковь признает автокефальный статус Православной Церкви Украины. Мы также надеемся, что, несмотря на очень жесткий и беспрецедентное давление российского государства, в первую очередь, и во вторую очередь российской только церкви, поместные православные церкви не поддадутся на шантаж, на подкупы, которые осуществлялись в отношении греческих митрополитов, не поддадутся на хакерские атаки и на объект православных столиц членами Государственной Думы Российской Федерации и поддержат автокефалию Православной Церкви Украины.
Заявил депутат Рады Виктор Елинский. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К новостям из Цхинвали. В этом году главы министерств и ведомств в самопровозглашенной республике Южная Осетия должны будут отчитываться по итогам финансового года не только перед кабинетом министров и президентом, но также представить отчеты о работе за год депутатскому корпусу. Планы старта предвыборной кампании раскрывает Мурат Гукимухов.
Сегодня в ходе расширенного совещания правительства президент Анатолий Бибилов поручил исполнительной власти до конца февраля отчитаться о проделанной за год работе. По его словам, главы министерств и ведомств должны предоставить руководству республики отчеты о проделанной за год работе до 25 февраля. Цитирую, каждый министр должен отчитаться также и перед парламентом Южной Осетии. Помимо министров, отчитаться перед депутатами должна и генпрокуратура, и быть готовыми к вопросам народных избранников. Конец цитаты. Кроме того, добавил глава государства, до 25 января все министерства и ведомства должны предоставить в правительство план работ на 2019 год. Отчетность министров по итогам финансового года – это обычная практика. Ежегодно доклад министров выслушивает профильный вице-премьер, после чего он принимает решение, выносить или не выносить этот отчет на заседание правительства. Ну и, собственно, на заседании правительства министры отчитываются перед своими коллегами. После доклада они принимают решение, принять или не принять отчет к сведению. А вот отчет перед парламентом – это какая-то новая конструкция, которая противоречит Конституции. Я разговаривал сегодня на эту тему с несколькими юристами, они мне сказали, что закон этого не предполагает. Отчитываться надо перед лицом, которое принимает по результатам твоей деятельности определенное решение. В Южной Осетии президентская форма правления. То есть перед президентом и только перед ним отчитывается кабинет министров. Поэтому либо инициаторы этого отчета министров перед парламентариями наворотили какую-то непредусмотренную законом конструкцию по дополнительному контролю и надзору за правительством, либо они просто запутались в терминах. И речь идет об информировании. Информирование как демонстрация открытости, прозрачности, даже внимания к законодательной ветви власти, но не более того. Приблизительно год назад Анатолий Бибилов говорил о неком сближении ветвей власти. Видимо, таким образом его решили продемонстрировать. По мнению бывшего депутата Югостинского парламента Роланда Келексаева, эта демонстрация укладывается в логику избирательной кампании в парламент, которая, в принципе, уже началась, говорит Роланд Келексаев.
Перед парламентскими выборами президент тем самым подчеркивает значимость законодательного органа в глазах избирателей и, соответственно, своей партии «Единая Осетия», которая доминирует в парламенте. И я не исключаю, что по критике депутатов он будет принимать какие-то решения в отношении некоторых министров. Получается, что депутаты, как представители народа, хвалят или критикуют какого-нибудь чиновника. А президент, как бы прислушиваясь к голосу народа, кого-то отправляет в отставку, кого-то оставляет. При этом никаких неожиданностей не будет для Бибилова. У его партии «Единая Осетия» подавляющее большинство голосов в парламенте. В принципе, это нормальный предвыборный пиар.
Кроме того, считает Роланд Келексаев, это хорошая возможность в маленькой республике, где многое завязано на личных отношениях, отправить в отставку не справившихся чиновников без личностных моментов, так сказать, решением широкого круга. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И мы остаемся в Цхинвали, где президент самопрозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов пытается ввести еще одно новшество. Он поручил разработать образцы трудовых соглашений, которые позволят выявить так называемых совместителей. Все предыдущие попытки высвобождения рабочих мест оказывались безрезультатными. В тонкостях трудовых отношений разбиралась Ирина Келексаева.
Впервые о проблеме существования так называемых совместителей заговорили еще в бытность премьер-министра Южной Осетии Юрия Морозова. Именно тогда вышло специальное постановление правительства, реализовать которое оказалось делом архисложным. Отсутствие новых рабочих мест при высоком уровне безработицы никак не сочеталось с людьми, занимающими порой три рабочих места в разных бюджетных сферах. Хотя заниматься творческой, преподавательской и научной деятельностью параллельно основной занятости не возбраняется по закону до сих пор. Было несколько попыток выявления совместителей на местах. В ведомствах составляли списки, однако проблема так и осталась на прежнем уровне. Впрочем, как нерешенность проблемы трудоустройства молодых специалистов и снижение уровня безработицы, с которыми ее связывают в первую очередь. Последняя цифра, которая прозвучала на официальном уровне в апреле 2018 года, выявлена 1406 совместителей. Однако скольких из этих людей удалось уговорить освободить вторые или даже третьи рабочие места, осталось невыясненным. Тогда же президент республики произнес, цитата, «складывается впечатление, что многие руководители подошли к этой проблеме как к сведению личных счетов или же вовсе не поняли, чего мы от них хотим. Мое требование заключается в том, чтобы начинать не с уборщиц, дворников и санитаров, а с самих себя, с начальников». Конец цитаты. Была создана и специальная рабочая группа во главе с советником президента Константином Пухаевым, который обозначил единственной целью деятельности рабочей группы – частичное смягчение безработицы. Обязательная составляющая трудовых договоров действительно может решить проблему совместителей, считает юрист Юрий Кукоев.
Договоры, конечно, да, должны заключаться, а как же, да, трудовым законодательством предусмотрено. Вот, ну, раньше они были необязательные, знаете, да, вот эти договора. Издается приказ, заявление, и все, и работает человек. Ну, а сейчас я думаю, что, насколько я знаю, вот они обязательные должны быть.
Вот насколько они могут помочь действительно в выявлении совместителей или в освобождении рабочих мест, на ваш взгляд?
Ну, если они будут заключаться, действительно заключаться, а не выборочно так, я имею в виду, с кем хочешь, с кем там руководитель же, как каждый руководитель, он подходит. подходит к этому вопросу с точки зрения личных отношений с совместителем. Да? Подчас он хочет, когда у него хорошие отношения, ну, послушный и так далее, он может его и скрыть, и не заключить договор. Но если они действительно заключаются, то, конечно, это выявит, это поможет выявить этих совместителей.
Нонна Макартычян, которая возглавляет Управление по труду и занятости населения, делится с Эхом Кавказа.
Дело в том, что вот эта проверка, которая была по совместительству, да, я ждала все это время, когда бы освободятся эти места, и эти места должны были автоматически прийти к нам в управление. То есть они должны были мне все это переслать, чтобы у меня были вакансии, и я бы уже, соответственно, начала свой процесс трудоустройства. И около 1400 вакансий должны были быть. Но так как наши люди какие-то махинации делают обычно, то есть там они дату могут поменять или что-то еще у администрации была такая работа проведена, что они прямо ездили по организациям и проверяли именно вот паспорта, насколько там дата рождения совпадает и все прочее.
Новых вакансий для безработных Нонна Макартычян ждет и с началом новой фазы проверок и обязательного составления трудовых договоров.
Что касается трудовых соглашений и договоров, у меня есть охрана по труду и занятости, отдел. И вот сейчас совместно с Генеральной городской прокуратурой, да, вот мы в конце года начали эти проверки именно по трудовым договорам и соглашениям. То есть ездят наши по охране, проверяют там больницу, везде вот все это документарное вот это. Теперь Генпрокуратура хочет, чтобы у нас были такие полномочия, чтобы мы даже и наказывали за эти нарушения. Отсутствие вот всяких этих документов, которые обязательно должны надлежащий вид привести в каждой организации. Но это в обязательном порядке.
По данным ее ведомства, на конец прошлого года обратившихся за помощью безработных было около 3000 человек. Реальная статистика безработицы всегда выше. Поэтому начальник управления надеется на результаты новой инициативы по высвобождению рабочих мест. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Процесс назначения судей Верховного суда Грузии переместился в парламент. Сегодня два представителя Высшего совета юстиции выступили со своими предложениями по поводу формирования списка. Тем временем парламент приступил к формированию рабочей группы, которая должна будет разработать критерии отбора судей. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Два представителя Высшего совета юстиции сегодня зарегистрировали законодательные предложения по вопросу формирования Верховного суда. По словам Нази Джанизашвили, недопустимо, чтобы этот процесс ограничивался узкой группой заинтересованных участников.
Мы предлагаем проводить отбор по конкурсу и разработать критерии, исключающие конфликт интересов. Считаем, что в консультативную группу должны войти представители народного защитника, ассоциации адвокатов, Верховного суда и гражданского общества. Окончательное голосование должно пройти в Высшем совете юстиции, а утверждение списка кандидатов должно происходить на основе консенсуса. Если парламент примет наше предложение, то одиозные фигуры гарантированно не попадут в список.
Параллельно, по словам председателя парламента Ираклия Кубахидзе, полным ходом идет подготовка к перестановкам внутри рабочей группы, сформированной в ходе судебной реформы в 2017 году. Состав будет обновлен, пообещал спикер.
Персональный состав рабочей группы будет уточнен в соответствии с изначально заложенными принципами. Исходя из этого, после консультаций с коллегами, мы определим, кто будет представлен в группе. Также состоится диалог с представителями трех ветвей власти, зарубежными экспертами и окончательно определимся с теми, кто будет работать.
Как угрозу в свой адрес восприняло заявление Кобахидзе бывший руководитель юридического комитета Экобеселия, которая сегодня в парламенте встречалась с представителями экспертного сообщества. Кобахидзе не вправе вмешиваться в ротацию рабочей группы, заявила депутат.
Я принимала участие в работе всех групп, которые работали над реформами системы правосудия, поэтому мне не требуется ничего разрешения на участие в рабочем процессе. Эта группа создана мной, и никто не вправе исключать меня. Реформа не является ничьим эксклюзивом. Это общегосударственное дело.
Напомнила Беселия. По мнению аналитиков, попытка молодежного костяка партии утвердить угодных судей списком провалилась. По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, решением Бедзины Иванишвили до прояснения ситуации взят тайм-аут.
Сейчас симпатии Иванишвили однозначно на стороне молодежного крыла партии, однако дальше критики Беселия никаких радикальных шагов не было предпринято. Думаю, процесс формирования списка послужил катализатором процесса, зачем последует реорганизация партии. Однако считаю, что окончательное решение будет принято не скоро.
Согласен с этим и политолог Кия Ноди.
Сейчас, я думаю, вот процесс будет вести к какому-то компромиссу, в том смысле, чтобы старые не очень, так сказать, обозлились. Беселия одна из относительных тяжеловесов, можно сказать, но если там 10-15 человек, открыто выражают недовольство председателем парламента, это уже более серьезная проблема. Вот эту проблему надо потушить. Поэтому нужно перейти на процедурные вопросы, потом принять новый список уже после, возможно, через несколько месяцев.
В целом, политологи прогнозируют, что с большей вероятностью список судей будет наполовину обновлен. Это не создаст никаких проблем ни самой мечте, ни судьям, которые сохранят место как в Высшем Совете Юстиции, так и в судебной власти. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
К теме судебной реформы мы еще вернемся во второй части нашей программы, а сейчас рубрика «Голоса».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Давай, писю, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасот, зазхат, хасот, зазхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В Абхазии тоскуют по советскому хлебу, нынешний крошится и неприятно пахнет. Традиционный опрос сухумчан провела Анаит Гагарян.
Вы довольны качеством хлеба, который покупаете?
Не всегда. В основном можно 80% хороший хлеб, но попадается иногда не совсем удачно. Бывает, там и ниточку можно найти, волосик можно найти, все, что хочешь. Галина.
Самый лучший хлеб – это сырый хлеб, это мачарский. Она неделями стоит, даже не портится. А другой есть белый хлеб, который в некоторых местах порежет. Через 2 часа она сыпется, как крошками. Смотри, кто как делает, как на совесть как делает. Если нормальные хлебы, пекари, которые на совесть делают. А есть какие-то такие, лишь бы деньги заработали. Меня зурки так.
Раньше Видерская хорошая была, качество хорошее было, контроль был. А сейчас сами себе хозяева. Как хотят, так и делают. И цели как хотят, так и ставят.
Вы слышали о том, что пекари хотят поднять цену на хлеб?
Они и так уже подняли. 22 рубля булка хлеба, да.
Теперь хотят до 25.
Не то, что хлеб, да, некоторые продукты тоже все поднимается. И да, тяжеловато будет для населения. Зофик.
А я довольна. А питаюсь отрубным, ржаным. Яштуха тоже хорошо очень выпекает. Правда, не более мелко отруби. Такой рецепт у них.
Вы слышали о том, что пекари хотят поднять цену на хлеб?
Ну, им видней. Наша жизнь до конца 21 века, хочу вам сказать, она дешевле не будет. Нелли Васильевна.
Если свежий покупаю, тогда нравится. А
через часа 3-4 запах тает. Это не нравится. Почему так? Не знаю. Да. В Абхазии везде самое. Это запах всегда дает. Я сам в Турции, например, в Турции 2 дня точно свежий остается хлеб, а здесь нет. Здесь было турецкая пекарня тоже, там тоже самое. Но не нравится Озгур.
Недовольна, потому что у него отвратительный запах, так как я ем редко. Я не знаю, в каких магазинах вкуснее и так далее, но чаще всего это неприятный запах. Мне кажется, он некачественный достаточно. Всегда свежий, но неприятный запах.
С чем это связано?
Ну, я думаю, что сырье нехорошее. Вообще говорят же, что мука какая-то некачественная. Альбина.
Хлеб, конечно, не очень устраивает. Даже яштуха. Какой-то такой, знаете, воздушный. Хлеб мне нравится, который пекут на турбазе. Но тоже не скажу, что, например, 2-3 дня и начинает крошиться. Думаю, что надо над этим поработать. Рецептуру, наверное, надо менять, потому что хлеб не дешевый, и хочется, чтобы он был вкусный. Сочинский, конечно, вкусный хлеб. Почему мы должны из Сочи привозить, когда мы могли бы здесь печь вкусный хлеб? Раньше афонский хлеб называли, круглый, большой. Но это же вообще мечта сейчас. В Драндах еще более-менее, по-моему, пекут круглый. Он вкусный. Насколько он полезный, как они объем делают, это уже другая история. В таком возрасте, как я, люди, которые знают, какой должен был быть хлеб, мы, конечно, всегда недовольны, потому что мы хотим тот хлеб, который был еще в советские времена, майя.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поручил главе Центра избиркома Республики Белли Плиевой начать подготовку организационных вопросов по проведению выборов в парламент 7-го созыва в июне этого года. Он также поручил Белли Плиевой представить необходимые финансовые расчеты для проведения парламентских выборов, сообщает информагентство РЕС. Неизвестные в Тбилиси обстреляли легковой автомобиль марки Kia Optima на улице Татишвили в районе Вера. Об этом сегодня сообщает телекомпания «Ростове-2». По данным телекомпании, во время стрельбы автомобиль выкатился на проспект Меликишвили, расположенный перпендикулярно улице Татишвили, и врезался в машины, припаркованные возле здания филармонии. О пострадавших в МВД не сообщают. На месте работают сотрудники полиции. Уголовное дело возбуждено по статьям попытка умышленного убийства и противоправное приобретение, хранение, ношение и изготовление перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Состоялась первая рабочая встреча президента и премьер-министра Грузии. По информации пресс-службы премьер-министра, Салома Зурабишвили приняла Мамуку Бахтадзе во дворце на улице Атанели. На встрече президент и премьер-министр обсудили вопросы будущего сотрудничества и коммуникации. Президент и глава правительства также коснулись текущих актуальных вопросов и будущих международных визитов, передает Интерпресс Ньюс. В Министерстве образования и науки самопровозглашенной Республики Абхазия состоялось торжественное вручение грантов лучшим сельским учителям за отличную работу в прошедшем учебном году. Гранты присуждаются Министерством образования и науки уже 4-й год. В этот раз их получили 40 учителей из всех районов республики, сообщает информагентство «Апснепресс». Открывая мероприятие, министр образования и науки Адгур Кокоба отметил: «Очень приятно, что среди вас в основном молодые педагоги. Надеюсь, вы и дальше будете работать так же неустанно. Пусть ваши ученики и родители гордятся, что в сельских школах работают такие профессионалы. Желаю вам успехов». При этом советник абхазского президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария подчеркнул: «Вы являетесь одной из основ нашего государства. Мы понимаем, что вам приходится трудно и еще многое необходимо, но уверен, ваша жизнь обязательно станет лучше. Пусть дети, которых вы воспитываете в школе, станут уважаемыми людьми своей родины, как это было в старые времена». Со своей стороны учитель Нонна Анчабадзе сказала, что правительством и Министерством образования и науки многое сделано для сельских учителей, а им самим важно дать своим ученикам лучшие знания. Проезд по Транскавказской автомагистрали, соединяющей самопровозглашенную Республику Южная Осетия с Россией, могут закрыть из-за снегопада в горах, сообщает МЧС. По прогнозу Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 18.00 15 января до 18.00 16 января в горных районах РСО Алании, в частности на Транскаме, ожидается обильный снегопад, что может привести к очередному запрету на проезд по автотрассе, говорится в сообщении. МЧС настоятельно рекомендует участникам дорожного движения планировать свои поездки с учетом погодных условий. По информации агентства РЭС, движение по Транскаму, закрытое из-за лавин, было возобновлено в полном объеме 12 января.
Новости. Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Второй день двери уникального грузинского памятника монастыря Джвари закрыты для прихожан и туристов. Таким образом, монастырская братья решила привлечь внимание общественности к проблеме уличной торговли, которая ведется на территории, прилегающей к одной из самых популярных достопримечательностей Грузии. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Туристы продолжают приезжать к монастырю. Несмотря на то, что ворота закрыты, желающие прикоснуться к истории пытаются подобраться поближе к памятнику, входящему в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и ищут обходные пути. Торговцы, между тем, продолжают продавать у ворот сувениры и сладости, чем занимаются на этой территории уже не первый год. Как говорит один из них, Мевлут Гарибашвили, это основной источник дохода для них.
Настоятель отец Константин Чинчараули уже второй день вместе с другими священнослужителями не впускает и не выпускает людей. Мы отсюда никуда не уйдем. Мы этой торговлей содержим наши семьи.
При этом торговцы утверждают, что их деятельность никому не мешает, и предполагают, что монахи планируют использовать территорию, где сегодня идет торговля, для своих нужд.
Мы никому не мешаем, не задерживаем туристов, не беспокоим, не создаем никаких неудобств, в том числе и со стороны парковки. Так что почему это происходит, я не знаю.
Продолжает Мевлут Гарибашвили. Между тем, братья монастыря Джвари сегодня распространила заявление, в котором разъясняет причины своего решения. Это место, сказано в тексте, для всего православного мира и особенно для грузинского народа, святое. Многие годы сюда съезжаются люди со всего мира. Именно поэтому власти пару лет назад обустроили здесь автостоянку, привели в порядок территорию, прилегающую к монастырю, а Сакрабулом Цхеты выпустила постановление о запрете уличной торговли, сказано в тексте заявления.
Несмотря на это, с 2017 года на территории, прилегающей к монастырю, без согласия церкви и местных властей, нарушая закон и пренебрегая установленными правилами, торговцы заняли территорию автостоянки и начали незаконную деятельность, которая вызвала антисанитарию и беспредел. Более года мы требовали решить эту проблему, местные власти обещали нам это. Впрочем, результата по сегодняшний день нет. Мы считаем неприемлемым подобное бездействие. Наши вчерашние действия представляют собой крайнюю форму для выражения нашей позиции и ставят целью привлечь внимание широкой общественности, чтобы общество консолидировалось вокруг этой проблемы и общими силами она была решена.
Закрывать из-за уличной торговли монастырь Джвари, который держал свои двери открытыми с VI века, это постыдный факт для всей Грузии, возмутился в свою очередь мэр города Мцхета Георгий Капанадзе, который для выяснения деталей приехал сегодня к монастырю. По его словам, мэрия закупила прилавки, чтобы упорядочить торговлю на прилегающей к монастырю территории, но установить их так и не удалось из-за отношения монахов к этому вопросу.
Монастырь закрыт по решению его настоятеля отца Константина. Я специально пришел сегодня сюда, к Джвари, чтобы встретиться с ним, но его здесь нет. Никто не заставит меня поверить в то, что монастырь закрыт по благословению Святейшего.
К слову, обсуждение этого вопроса в патриархии на данном этапе не планируется, сказал днем ее представитель Сосотке Бучава Эху Кавказа. Тем не менее, вечером патриархия распространила заявление, в котором сказано.
Как известно, ситуация, сложившаяся по поводу монастыря Джвари, это шаг, сделанный для того, чтобы упорядочить деятельность уличных торговцев. К сожалению, в незавидном положении находится и территория перед другими культурно-духовными памятниками. Мы понимаем, что людям трудно, что они прибегают к разным способам, чтобы заработать на хлеб. Однако, когда в страну приезжает столько туристов и паломников, крайне неловко. Эти храмы величественно смотрят на нас из прошлого, а Грузия 21 века рядом с ними выглядит неблагоустроенно и неприемлемо.
Патриархия, сказано в заявлении, призывает власти и в первую очередь Министерство культуры принять действенные меры, чтобы придать уличной торговле на территории, прилегающей к храмам, цивилизованный вид. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Тема мусора в Абхазии вышла в топ после того, как жители района Маяк в Сухуми перекрыли доступ самосвалам с твердыми бытовыми отходами к стихийной свалке, расположенной поблизости от их жилья. Президент самопрозглашенной республики Рауль Хаджимба поставил перед правительством задачу закрыть сухумскую свалку, построить полигон и создать компакторные станции для уплотнения мусора. О ситуации и о том, какие варианты решения проблемы существуют, рассказал на пресс-конференции журналистам инженер-гидротехник из Санкт-Петербурга Александр Цеховой. Елена Заводская с подробностями.
Приехав в Абхазию более 10 лет назад, Александр Цеховой в силу профессиональной, как он говорит, любознательности, объехал все свалки, которые смог обнаружить, и обследовал их. Более 10 лет подряд он последовательно обращался ко всем президентам, премьерам, предлагал им схему решения проблемы складирования мусора на полигоне. Но проблема не решалась. И вот, наконец, в декабре появилось распоряжение президента о строительстве полигона для хранения мусора. И после этого перспектива цивилизованного решения мусорной проблемы кажется весьма туманной. Александр Цеховой рассказывает.
Свалок вообще быть не должно. Нигде ни в каких законах не предусмотрены. Позволяется иметь только полигоны для отходов. Полигоны должны иметь экран, должны иметь обваловку. С тем, чтобы грязные воды дождевые с ней утекали, нельзя, чтобы они горели. Требования к полигонам. Километр вокруг не позволено никому жить. В 2 километрах не позволено сельским хозяйством заниматься. Потому что бывает иногда все-таки возгорание, то образуется яд диоксин. И позволено его содержание по нормам 1 грамм на 200 миллионов тонн. Диоксин чрезвычайно опасен. Он действует на людей, начиная с детородной функции.
Несмотря на сказанное, в Абхазии нет ни одного полигона. Все мусорные свалки стихийные. В лучшем случае под них отводилась в свое время властями территория, куда потом десятилетиями сваливался мусор. У каждого района есть такая свалка и не одна. Александр Цеховой поясняет.
Лагерская свалка горела 8 лет непрерывно. Так что дым заволакивал даже трассу, не говоря о Сиди Алахадзе, по дороге на Пицунди. И за эти годы, несомненно, диоксином там заражены все земли. Потому что его выносит на 30 километров с дымом, он выпадает, период полураспада у него 10 лет, и он хранится, можно сказать, вечно. А те овощи, которые там собирают в Алахадзе и везут Пицунди в Гагры, люди едят, и постепенно этот диоксин в них накапливается. Исследований не было никаких. 5 лет назад Роман Саидович Двар что-то такое хотел сделать, но оказалось, что в Абхазии это никак. Вести пробы в Москву, Петербург, 25 тысяч рублей штука, как-то никому оказалось не надо.
При выпадении осадков стоки со свалок просачиваются в почву и попадают в море, загрязняя и его. На вопрос о том, что делать, Александр Цеховой отвечает так.
Самое простое, с чего начать, это можно сказать бесплатно, провести инвентаризацию свалок в Абхазии. Выявить, где они, какие, что. Предложение об этом я всем подал, но никто не реагирует. Второе. Желательно все эти свалки вывести из нормального существования, объявить их незаконными. Для этого надо провести проверку инспекции СЭС. это Скорик Людмила Гильбертовна, с тем, чтобы определить, что все они нарушают все нормы и подлежат по закону немедленному закрытию. Недопустимо их существование.
Объемы мусора, которые производит Абхазия, для дорогостоящего мусороперерабатывающего предприятия недостаточны, и строить его в Абхазии нерентабельно. Поэтому в ожидании лучших времен Александр Цеховой предлагает уже более 10 лет схему временного решения проблемы. Найти место, удаленное от жилья, и построить там мусорный полигон. Он обеспечивает защиту среды от попадания в нее ядовитых стоков. Нужно поставить компакторные станции, на которых мусор будет уплотняться в контейнеры, и в таком виде вывозить его на полигон. По данным Александра Цехового, в Абхазии нужно поставить 5 мусороуплотнительных станций в Сухуми, Гагре, Гудауте, Ачамчире и в поселке Цандрепш. Все вместе они обойдутся в 100 миллионов рублей. Полигон обойдется еще в 120 миллионов рублей. И на рекультивацию существующих свалок нужно около 60 миллионов рублей. Значит, цена решения мусорного вопроса в масштабах всей страны не более 300 миллионов рублей. Тут можно вспомнить и положить на чашу весов один только Сухумский стадион, который в свое время обошелся почти в 1 миллиард рублей, и задуматься о приоритетах. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
И мы возвращаемся к теме назначения судей, ставшей, как думают некоторые аналитики, одним из признаков разногласия в стане правящей партии. К этой теме обращается наш постоянный автор Гия Нодия «Взгляд из Тбилиси».
Для Бедзина Иванишвили проблема контроля над судом переплелась с проблемой контроля над собственной партией. Внутри ее парламентской фракции появилась группа бунтарей, которые открыто противопоставили себя председателю парламента Ираклию Кобахидзе и по умолчанию создателю и лидеру грузинской мечты Бедзине Иванишвили. Поводом стал список новых судей Верховного суда, который Совет юстиции представил парламент для утверждения. Согласно новым установлениям, судьи назначаются бессрочно. Руководство парламента хотело сделать утверждение быстрой формальностью, но список вызвал широкие протесты, в том числе со стороны нескольких представителей правящей фракции. В результате процесс пришлось приостановить. В стане бунтовщиков оказались бывший председатель комитета по юридическим делам Эко Беселья, председатель фракции «Грузинская мечта» Бедзина Гегидзе и другие. Диссиденты от мечты представляют себя защитниками независимости суда. Судьи, попавшие в пресловутый список, были назначены во времена правления Саакашвили. По мнению критиков, запятнали свою репутацию несправедливыми, политически мотивированными приговорами. Впрочем, похоже, что эти и многие другие судьи были верны не Саакашвили, а идее, что судебная власть должна следовать желаниям политической. Если они были подвержены давлению со стороны националов, на их совести также активное участие в политически мотивированном преследовании этих же националов, когда те стали оппозицией. Но это восставшие представители мечты грехом уже не считают. Можно предположить, что ими движет не забота о независимости судебной системы, но личная или групповая месть. Эти люди сажали наших и должны за это пострадать. Есть еще важный аспект внутренней политической борьбы. Многих из старых активистов мечты раздражают молодые, то есть Иракли Кобахидзе и его команда, которые ведут себя весьма бесцеремонно. Список судей может быть лишь поводом. Иванишвили и Кобахидзе рассуждают более логично и рационально. Если цель в том, чтобы иметь управляемый суд, прошлые прегрешения судей значения не имеют. В условиях тирании Саакашвили они вели себя так, как это было естественно делать на их месте. Сейчас, когда к власти пришли хорошие люди, они ведут себя хорошо, то есть послушно. Зачем искать кого-то еще? Но бог с ними, с Иванишвили и его бунтарями. Что делать с грузинскими судами? Пусть попавшие в список судей плохие, но главный вопрос – как сделать, чтобы суд стал хорошим? Поэтому проблема не в моральных качествах отдельных судей, хотя они, конечно, важны, а в том, что судебная реформа в Грузии оказалась в концептуальном тупике. Все критикуют суды, но не могут толком объяснить, как исправить положение. Такая ситуация сравнительно нова. Еще 10 лет назад считалось, что нужно провести определенные институционные реформы, которые отражают международный консенсус о том, как вообще нужно строить судебную систему. Препятствием считалось отсутствие политической воли со стороны власти имущих. После смены власти в 2012 году появилась иллюзия, что сейчас такая воля есть. Некоторые реформы действительно провели, но оказалось, что все опять плохо. Практически все правильные реформы, которые советовали делать мудрые европейцы, уже проведены, начиная с 1990-х. Общую концепцию, которая лежит в основе реформ, можно суммировать так. Сначала через объективные экзамены надо обеспечить, чтобы судьями становились лишь самые достойные. Затем нужно законодательно определить, чтобы эти судьи индивидуально и как судейский корпус были максимально независимы от политического класса, то есть превратились в саморегулирующуюся корпорацию. Все это практически выполнено. Бессрочное назначение судей, в том числе Верховный суд, должно было стать логическим завершением. После этого у политиков почти не оставалось рычагов, чтобы воздействовать на судебный корпус. Но именно тогда, когда сага о судебной реформе двигалась к хэппи-энду, казалось, что внутри корпораций всем заправляет некий клан Чинчаладзе-Мурусидзе, через который власть может воздействовать на судей. Фамилии в данном случае значения не имеют. Главный принцип. Если суть реформы в том, чтобы судейская корпорация ни от кого не зависела, как предотвратить, чтобы внутри ее не завелись плохие кланы? У текущего скандала может быть полезный результат. Больше людей должно задуматься о том, какие принципиальные изменения могут привести к реальным улучшениям в судебной системе. Но пока этого незаметно.
Это был наш постоянный автор Гия Нудья. Взгляд из Тбилиси.
Взгляд из.
Политологи предсказывают распад парламентского большинства. Правозащитники говорят об инициативе президента Грузии разработать закон о клевете. А в МВД Грузии расследуют дело пользователя Facebook, призывавшего искоренить ЛГБТ-сообщество. Обзор прессы в Тбилиси подготовил Серго Брегвадзе.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала парламент разработать закон о клевете, пишет газета «Резонанси». Эту тему уже подхватили некоторые представители высшего законодательного органа. Например, спикер парламента Иракли Кобахидзе заявил, что проблема налицо, и если есть возможность принять какие-то меры, то их нужно принять. Многие правозащитники утверждают, что такой закон может нанести серьезный удар по праву людей на свободу выражения. Юрист Лия Мухашаврия считает, что таким образом власти пытаются зашить рты тем, кто публикуют в социальных сетях посты против грузинской мечты.
Я понимаю, что кто-то подвергался жестоким нападкам в ходе президентских выборов, но из-за этого было бы неправильно вносить изменения в закон. В свое время эта статья была исключена из Уголовного кодекса по просьбе Совета Европы, поскольку свобода выражения подразумевает, что публичные лица берут на себя обязательство быть прозрачными. Я предполагаю, что с принятием этого закона начнется охота на ведьм, на тех, кто будет писать против них посты в социальной сети Facebook.
Сказала Мухашаврия в интервью «Резонансе». Издание отмечает, что закон о клевете существовал в Уголовном кодексе Грузии до 2004 года и был изъят из него после принятия закона о свободе слова и выражения. Последние обсуждения списка судей явно указывают на начало распада парламентского большинства. Такого мнения придерживается политолог Хатуна Лагадидзе. В интервью газете «Квирис Палитра» она заявила, что считает неизбежным процесс сегментации. Эксперт затрудняется говорить, будет ли создана одна большая фракция или несколько маленьких, но она уверена, что борьба за места в парламентском большинстве после выборов в 2020 году началась уже сейчас.
Я считаю, что это здоровый процесс, который дает шанс на то, что после парламентских выборов будет создана здоровая правительственная коалиция. Для сохранения лица грузинской мечты этот процесс можно назвать положительным. Однако есть и второй вопрос. На кого будет рассчитывать Ведина Иванишвили, если партию покинут все известные лица? В данном случае важнее всего будет то, куда пойдет Каладзе, ведь он единственный политик в грузинской мечте, который смог победить в выборах без прямого участия в них Ведина Иванишвили.
С сказала Лагозидзе. В то же время Каладзе всячески постарается, чтобы его не ассоциировали с людьми, которые пытаются взять под свой контроль судебную систему страны, считает эксперт. В свою очередь, Бедзина Иванишвили, по ее мнению, сделает все возможное для сохранения парламентского большинства. В грузинском сегменте социальной сети Facebook появились призывы к созданию групп спецназначения против представителей ЛГБТ-сообщества. Первым подобную публикацию на своей странице создал некий пользователь АДЖ, пишет информационное интернет-агентство GHN.
Мы начинаем создание групп спецназначения против ЛГБТ-секты. Они нейтрализуют в любой точке Грузии этих садомитов. Это рак 21 века, который необходимо искоренить.
Цитирует пост пользователя GHN. В МВД Грузии заявили, что по факту призывов к насильственным действиям в Facebook в отношении представителей ЛГБТ-сообщества начато расследование, пишет интернет-журнал «Сова». Дело возбуждено по статье, предусматривающей наказание за призывы к насилию по какому-либо признаку. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Сегодня в Абхазии прощались с одним из самых известных деятелей национальной литературы, а не дожившим два месяца до 82-летия прозаики Джуми Ахуба, рассказывает Виталий Шария.
Сегодня Абхазия прощалась с одним из своих выдающихся сыновей, известным писателем, деятелем абхазского национально-освободительного движения Джумой Виссарионовичем. Когда-то в юности я прочел, вышедший в 1972 году в московском издательстве «Молодая гвардия», сборник переводов на русский язык повестей и рассказов молодого тогда, но уже известного абхазского прозаика Джумы Ахуба «Белый огонь», навсегда запечатлелись в памяти не только колоритные картины народной жизни в произведениях автора, но и с большой симпатией к нему написанное предисловие книги его старшего собрата по перу Фазиля Искандера, в частности слова о его уверенности. Свежая, чистая, многообещающая проза Ахуба будет через какое-то время напоминать парение мощной зоркой птицы. Надежды всемирно известного писателя давно оправдались. Всего за годы творческой работы он издал более 25 книг прозы и публицистических произведений на абхазском и русском языках. Его произведения переводились на японский, английский, польский, испанский, эстонский, латышский, армянский, грузинский и другие языки. В ранней прозе Джумы Ахуба можно выделить несколько рассказов и повестей о животных. Их глубокий психологизм, на мой взгляд, ставит эти произведения в один ряд с лучшими такими же в мировой литературе. Таков, например, рассказ «Туган» о выросшем в неволе волке. Родился Джума Ахуба 12 марта 1937 года в семье крестьянина в селе Атара Ачимчирского района. В школу пошел в 6 лет, что тогда было редкостью, но не потому, что был вундеркиндом. Арестовали и осудили как троцкиста его отца. Мать с утра до вечера трудилась в колхозе, и ей просто не с кем было оставить дома ребенка. Именно так рассказывал мне о своем детстве Джума Ахуба, когда мы лет 10 с лишним назад сидели как-то в его домашнем кабинете. Учился он хорошо. Даже грузинский, на который в конце Великой Отечественной войны перевели обучение в абхазских школах, давался ему без труда. Вот почему первые свои стихи он писал как на абхазском и русском, так и на грузинском. А вот с преподавателями у Джумы постоянно возникали проблемы. «Поймальчиком я не был», — вспоминал он. Поэтому его то и дело выгоняли из школ. Учиться пришлось то в родном селе, то в шахтерском поселке Акармара, то в селе Лыхны, то в Сухуми. В столице Абхазии абхазы тогда были в диковинку. И когда в школе он повстречался с другим абхазским мальчиком, я, кстати, видел его сегодня на похоронах, это Владимир Авицба, долго работавший после войны полпредом Абхазии в Турции. Они старались наговориться на родном языке, но делали это в туалете, чтобы лишние уши не услышали. Даже когда поступил учиться в Литинститут в Москве, туда пришла анонимка, мол, он такой-сякой, его отовсюду выгоняли. Помогла поддержка знакомых абхазских литераторов, в том числе и другого студента Литинститута Мушни Ласурия. Вернувшись в Абхазию, он активно печатал прозу, его драматические произведения ставились на сцене абхазского театра. Но общественный темперамент никогда не позволял Джуми Ахуба запираться в башне из слоновой кости. Вспоминаю еще один из его подробных рассказов о том, как в 1967 году в группе молодых борцов за национальные права абхазского народа он участвовал в акции в здании Абхазгосфилармонии, когда, заполнив зал, люди несколько суток не расходились из него. Был он одним из лидеров национально-освободительной борьбы и во время событий 1978 года, 1989. В Отечественной войне народа Абхазии участвовали на ее фронтах оба его сына, а самому Джуми, которому тогда было уже 55-56 лет, постоянно находиться в более или менее безопасной Гудауте помешал опять же его характер. Он отправился на Восточный фронт, чтобы своими глазами увидеть происходящее там, и попал в плен грузинским гвардейцам в селе Лабра. Ахуба месяц находился в грузинском плену, его избивали. Весть о том, что пленили Джуму Ахуба, всколыхнула писательские сообщества. Его друзья из России, писатели и представители интеллигенции, писали письма и ходатайства с просьбой освободить его. Грузинское командование было вынуждено отпустить писателя. Пережитое в плену Джума Ахуба описал после войны в романе «Ахамштух» Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.